Я хотел встать около нее. Она отошла, села на кушетку, поднялась через минуту и, прохаживаясь по комнате с веером, сказала мне холодным и презрительным тоном: «Джанетто, оставь женщин и займись математикой». Перед уходом я просил ее о другом свидании, на завтра. Но она перенесла его на третий день, добавив с иронической улыбкой, что мне, наверное, нужен отдых. Я провел это время в болезненном беспокойстве. Сердце мое было полно ее очарованием и грацией. Я понимал свое сумасбродство, упрекал себя за него, сожалея, что так плохо воспользовался минутами, проведенными с нею, тогда как только от меня зависело сделать их самыми сладостными в моей жизни, и нетерпеливо ждал мгновения, которое позволит мне вернуть все, что я потерял. Хотя меня все же тяготила мысль, что совершенство этой обаятельной женщины служит ее презренному ремеслу. Я побежал, полетел к ней в условленный час. Не знаю, насколько это посещение могло бы удовлетворить ее пылкий темперамент. Ее тщеславие, во всяком случае, было бы удовлетворено. И я заранее предвкушал восхитительное удовольствие доказать ей всеми способами, как я умею заглаживать свою вину. Она избавила меня от этого испытания. Подъехав, я послал к ней гондольера, и он принес мне известие, что накануне она уехала во Флоренцию. Если я не чувствовал всей своей любви, обладая этой женщиной, я почувствовал мучительный прилив любви, потеряв ее. Безумное сожаление не покидало меня. Как ни была она мила, очаровательна в моих глазах, я мог бы утешиться, что лишился ее, но, признаюсь, я не мог утешиться, что она сохранила обо мне лишь презрительные воспоминания. Вот обе мои истории. Полтора года, что я провел в Венеции, не принесли мне больше ничего, о чем стоило бы рассказать. Разве только об одном моем замысле. Каррио любил женщин. Наскучив всегда ходить к женщинам, у которых была связь с другими, он забрал себе в голову завести любовницу. И так как мы были неразлучны, он предложил мне нередкий в Венеции способ, заключавшийся в том, чтобы содержать одну любовницу на двоих. Я согласился. Вопрос был в том, чтобы найти такую, которая не внушала бы опасений. Он искал до тех пор, пока не откопал девочку лет 11-12, которую недостойная мать хотела продать. Мы пошли вместе посмотреть ее. Сердце мое сжалось при виде этого ребенка. Она была белокурая и кроткая, как ягненок. Ее никак нельзя было принять за итальянку. Жизнь в Венеции очень дешева. Мы дали матери немного денег и позаботились о содержании дочери. У нее был голос. Чтобы ее талант мог стать для нее источником заработка, мы купили ей спинет и наняли учителя пения. Спинет — маленький клавесин. Все это стоило каждому из нас около 2 цехинов в месяц, и притом избавляло от других расходов. Но так как надо было ждать, чтобы она созрела, это значило сеять для того, чтобы долго дожидаться жатвы. Однако, довольные тем, что можно ходить по вечерам, беседовать и совсем невинно играть с этим ребенком, мы развлекались, быть может, ничуть не хуже, чем если б обладали ею. Как справедливо, что больше всего привязывает нас к женщинам не столько разврат, сколько особая приятность жить возле них. Незаметно мое сердце привязалось к маленькой Анзолетте, но отеческой привязанностью, в которой чувственность имела так мало места, что по мере того, как привязанность росла, мне становилось все менее возможным примешивать к ней вожделение. Я предвидел, что сближение с этой девушкой, когда она созреет, было бы для меня ужасным, как самое гнусное кровосмешение. Я видел, что чувства доброго Каррио незаметно для него принимают то же направление. Не думая об этом, мы готовили себе наслаждения не менее упоительные, чем те, какие сначала имели в виду, и я убежден, что как бы красиво ни стала впоследствии эта бедная девочка, мы не только не стали бы ее развратителями, но были бы ее защитниками. Событие, происшедшее вскоре после этого, не дало мне времени принять участие в этом добром деле. И потому я могу похвалить себя только за благие намерения. Вернемся к моему путешествию. После ухода от господина де Монтегю, моим первым намерением было отправиться в Женеву и ждать, чтобы более благосклонная судьба, устранив препятствия, могла соединить меня с моей бедной маменькой. Но шум, вызванный моей ссорой с Монтегю, и то, что он имел глупость написать о ней двору, заставили меня принять решение самому поехать в Париж, отдать отчет в собственных поступках и пожаловаться на поступки безумца. О своем решении я сообщил из Венеции господину Дютейлю, временно управляющему Министерством иностранных дел после смерти господина Амло. Я отправился тотчас же вслед за своим письмом. Проехал в Бергамо, Комо и Домо-де-Соло, перевалил через Симплон. В Сионе господин де Шиньон, французский поверенный в делах, осыпал меня знаками внимания. В Женеве господин де ла Клозюр сделал то же самое. Там я возобновил знакомство с де Гофкуром, с которого мне следовало получить небольшую сумму. Я проехал через Нион, не повидав отца. Хоть это и было мне до крайности тяжело, но я боялся показаться на глаза моей мачехи после постигшей меня беды, уверенный, что она осудит меня, не пожелав выслушать. Книготорговец Дювильяр, старинный друг моего отца, жестоко упрекал меня за этот поступок. Я объяснил ему причину, и чтобы искупить свою вину, не подвергаясь встрече с мачехой, я взял карету, и мы отправились вместе в Нион, где остановились в трактире. Дювильяр пошел за моим отцом, который сейчас же прибежал обнять меня. Мы поужинали вместе, и, проведя милый моему сердцу вечер, я на следующее утро вернулся в Женеву с Дювильяром, навсегда сохранив к нему благодарность за сделанное им тогда для меня добро. Кратчайший для меня путь лежал не через Лион. Но я хотел побывать там, чтобы удостовериться в одном гадком мошенничестве господина де Монтегю. Я выписал из Парижа маленький ящик, в котором был шитый золотом камзол, несколько пар манжет, 6 пар белых шелковых чулок и больше ничего. По предложению самого де Монтегю я велел присоединить этот ящик, вернее, эту коробку, к его багажу. В аптекарском счете, представленном мне вместо уплаты моего жалования и написанном собственной рукой Монтегю, он указал, что эта коробка, которую он назвал «тюком», весит 11 квинталов, и поставил огромную цену за провоз ее. Квинтал — старинная мера веса, в описываемую эпоху равная 50 килограммам. Современный квинтал равен 100 килограммам.